Доска почета.
Сегодня мы так, кстати, можно сказать, подводим итоги года литературы. Ну, почему подводим? Потому что повезло нам, что называется, культурный форум в нашей культурной столице. Подходит он к своему, можно сказать, финалу. Год литературы, год кино у нас наступает. Уже даже боюсь представить себе, что будет. В гостях у нас сегодня Алексей Кондрашов. Нет, не совсем так.
Да.
Александр Снегирев. Саш, как лучше? И почему два имени?
Одно дали мне родители, другое я взял сам, как индейцы берут, когда вступают на новый путь. Так и я, когда стал писателем, взял себе новое имя. Поэтому, давай уж называй меня Александр, потому что мы говорим о литературе. В литературе я Александр.
Александр, я тебя поздравляю. Я думаю, что все наши зрители, слушатели, пользователи присоединяются. Вот только что ты получил русский букер. Только у нас недавно с утра был Миша Елизаров в гостях, привет тебе передавал.
Тоже лауреат.
Да, тоже лауреат русского букера. Я к чему и говорю. Роман «Вера», вышел он в «Эксмо», да, насколько я помню,
абсолютно
в 2015
верно.
Году.
Да.
Также он вошел в шот-лист «Нацбеста», да?
Да, был в финале национального бестселлера. Это мое второе попадание в финал вашей петербургской, такой одной из самых известных и уважаемых литературных премий России. А в этом году я был в 2009 году с «Нефтяной Венерой» и в этом, в 2015 с «Верой». Так сказать, для меня это уже была и в тот раз, и в этот раз уже победа находиться в числе. Это всегда очень интересные, яркие писатели. Вот. Ну, в этот раз мне снова национальный бестселлер не достался, но всегда рад приезжать в гостиницу «Астория» и слушать Артемия Троицкого, он удивительно остроумный и удивительно безжалостный.
Есть вот. Нюанс. Но да. Будем надеяться, что эта премия будет существовать и далее, потому
очень
что не
хочется,
все так просто. Да,
со спонсорами, я как понимаю, у нас Нацбеста есть сложности. Ну, как вообще в экономике страны сейчас есть проблемы, мы все знаем. Но будем надеяться, что спустя 15 лет блистательного существования Нацбест продолжит свою жизнь, и в 2016 году снова кому-то будет вручен.
Александр, не могу не спросить, вы упомянули уважаемого Артемия Акиевича, что он вам сказал? Вы заметили, что он остер? Вот, вам
он
лично.
Остер, да, он остер. Он всем что-то говорит, и мне сказал что-то очень... Всегда он говорит что-то, на что хочется ответить, но так как у Артемия есть микрофон, а ты сидишь за столиком, так сказать, лишенный этого преимущества, то все твои ответы тонут в тишине. Мне он сказал, я помню, помимо всего прочего, что я запомнил. А его внимание ко мне было приковано еще потому, что ваш же петербургский журнал «Собака», на тот момент, кстати, и московский тоже, в 2010 году, совершенно по неожиданным каким-то причинам, провозгласил вашего покорного слугу секс-символом то ли поколения, то ли всей литературы, уж я не знаю. Да, и я тогда почувствовал себя очень окрыленным.
Так сказать, шанс узнать это. Да.
Шанс всегда есть, Ольга.
Но
это была такая интересная. На самом деле, мне очень понравилась та история, потому что, помню, это был один из весенних номеров 2010 года. Они мне позвонили и говорят, вот у нас номер, мы хотим посвятить таким вот чувственным съемкам тех или иных персонажей из мира искусства и там, может быть, даже науки.
Меня смущает слово «чувственные съемки».
Ну, чувственные съемки меня не смутили, скажу тебе сразу. И я был без плавок. Вот. Ну, плавки вообще мне как-то не свойственно надевать. Я последний раз, не знаю, в бассейне «Чайка» в Москве оказался в плавках, с тех пор чувствую себя очень странно. Вот, но неважно. И они говорят, мы вас хотели бы снять, но вот в таком стиле. Да-да-да. Ну, конечно, есть различия. Есть люди белого цвета, черного, желтого, красного.
Потом я могу родить ребенка, а ты нет. Как бы не старался.
Естественно,
факт.
Как бы не старался. Да, есть просто субъективные различия. И объективные. И нельзя их игнорировать. Но при этом надо признать, что, ну, не знаю, я, может быть, в таком каком-то мире вырос, но женщин я считаю, конечно, ключевыми игроками сегодня в России, потому что, да даже исход выборов, это известно, зависит от женщин. Вот как женщина в семье решит, так вся семья и проголосует. Это социологический факт.
Но у нас от выборов особо так ничего не зависит глобально.
Ну, не стоит, мне кажется, преувеличивать. Тут скорее зависит от явки.
Это такой штамп, такой очень
такой
выгодный
штамп,
и удобный.
Очень выгодный тем, кто, так сказать, контролирует выборы.
А
да.
Ты ходишь на выборы?
Хожу на выборы, да. Если ты представь, Ольга, если все придут на выборы и, так сказать, проголосуют, ну, за того, за кого считают нужным, то, во-первых, возможность фальсификации резко, по крайней мере, сократится. Это просто технически станет сложнее. Да, это простая математика. Конечно, мы, так сказать, в нее не верим. Нам лень, нам отчасти внушили. Но тут вот не стоит, как сказать, не стоит преувеличивать могущество, ничье могущество.
Ну, меня вот. Не надо агитировать. Я, собственно, на выборы хожу. А вот наши слушатели и пользователи вполне даже могут прислушаться. Александр Снегирев.
Неожиданно
у нас
мы
в гостях.
На политику перешли.
Да, неожиданно.
А неизбежно.
Непредсказуемо, якобы, да. Кстати, вот ты принимал участие в прошлом году в телевизионном проекте «Полиглот» на канале «Культура».
Да.
Здорово было учить язык.
Было
вспоминать,
очень,
да?
Да, очень здорово, потому что я поймал себя на мысли, что я за вот эти вот 14 уроков я, в общем, так выучил немецкий. Ну, конечно, Петров прекрасный преподаватель, и мне очень жаль, что, как и многим, наверняка, зрителям культуры и поклонникам вообще его лично, очень жаль, что языки кончились такие вот.
Самые-самые,
да. Самые-самые, да, они уже и китайский прошли, и хинди. Ну, тут, так сказать, уже начинается, сами понимаете, ну, некоторая сложность просто уже с изучением. Да,
ну и потом, когда у тебя базиса нету, довольно трудно, а когда есть какой-то минимальный.
Трудно, да. Но вот я слышал, у них есть план собирать снова группы, чтобы более глубокий уровень, что ли, начать изучать. Не знаю, осуществится он или нет, но замечательная программа, я знал ее как зритель, у меня отец ее смотрит, жена смотрит, в какой-то момент я стал смотреть, и потом был очень приятно удивлен и обрадован, когда меня пригласили поучаствовать. Вот вообще замечательная компания, я должен признаться, мне всегда нравились песни, признаюсь, группы Любэ, а когда я поснимался вместе с Расторгуевым в «Полиглоте», я их полюбил с особенной какой-то страстью. Вот такой я противоречивый человек. Ловлю взгляд Николая.
А у нас, кстати, традиция.
Я про Расторгуева так, знаете, так.
Расторгуев участвовал, мы с Николаем сидели рядом. Нет, Алиса Хазанова и Николай.
Послушайте, ну Расторгуев, это же такой проект же продюсерский. Помните, хиты от Матвея, когда это начиналось, Дуся, агрегат и все остальное. Потом тренд поменялся, и у нас Николай Расторгуев мудрый стал.
Может быть, да, но он на меня произвел впечатление человека, который в некоторых вещах понимает куда больше, чем я. А я всегда восхищаюсь людьми, которые просто умнее меня. И я понял, что он умнее меня. И это мне очень понравилось. А песни некоторые у него крутые, мне вот не стыдно признаться. Я на Нирване вырос, а и на нем тоже, да. Вот люблю Нирвану.
У нас традиция сложившаяся уже есть, что гость нам заказывает
музыку. Ну, раз Нирвана, подождите сейчас тогда.
И тут же, да,
Я бы Smells Like Teen Spirit бы послушал.
Он длинный, 5-минутный, но сейчас это
сделаем. Ну, можно рубануть там.
Фрагментик, по крайней мере, послушаем.
А в курсе, да, что у Кобейна вышел вот сейчас сольник, называется он «Montage of Heck», саундтрек вот этому последнему фильму. Там куча аутентичных его бормотаний, и очень рекомендую.
Ну, я вот, видите, как...
Крутая пластинка.
Не зря пришел,
послушай. Ну, по крайней мере, Нирвана нас в этом смысле радует. Так, «Smells Like Teen Spirit», где ты, дорогой? Замечательный хит. Сколько раз ее перепевали? Это песня, которую перепели раз 100, если
я не ошибаюсь. Убойные есть каверы, но у меня с ней связана, потом я расскажу, удивительная одна история.
Ну, тогда поехали.
Доска почета.
Возвращаемся в эфир. Александр Снегирев у нас сегодня в гостях. И вот
история про Нирвану будет обязательно. Да. Но вот Астахов, смотрите какой.
Да. Но я сразу вспомнил свою семью, когда, конечно, жил я в детстве в 80-е годы перед черно-белым телевизором. И помню, что мама всегда спорила с папой по поводу того, вот показывать мне фильмы про войну или нет. А в нашем детстве вы знаете, что фильмы про войну были таким, ну, одним из основных зрелищ. В общем, папа их очень не любил, а сейчас как-то меньше стал любить. новости стали круче, чем фильмы, поэтому, да, папа смотрит новости. Я согласен отчасти с тем, что, конечно, детей перегружать каким-то таким... жестковатая информация, прям скажем, на
да,
видео.
Она у взрослых?
Да, она взрослых. Да-да-да. Я, например, однажды столкнулся, какой-то ролик включил в общем доступе, и мне стало плохо. Я выключил, меня стало мутить, и я понял, что меня сейчас вырвет просто. Со мной это крайне редко происходит, кое-что я в жизни видел. Вот тут на меня это произвело такое впечатление. Поэтому, конечно, не надо это детям смотреть. Другое дело, любые ограничения, я просто знаю, они ведут, к сожалению, к нездоровому интересу. Я помню своих одноклассников, у которых родители там по карманам сигареты искали. Вот все они курят в итоге. У меня ничего не искали, пить мне не запрещали, я не пью, не курю и как-то... И интереса к этому особого никогда не испытывал. Поэтому тут надо аккуратно, с одной стороны...
А смысл таких призывов? Вот смотрите, Астахов взывает к чему-то абстрактному. Эй,
абстрактно,
среднестатистический
да.
россиянин, спаси своего ребенка.
Но у него же есть должность, он, так сказать, ну должен же реагировать. Есть объективно, есть перебор негативной информации. Ну, что называется негативной, такой жестокой, так скажем. Не информации даже, а видео. Мы живем в мире видео. А он, как человек, занимающийся вопросами детей, должен на это как-то отреагировать. Ну, он реагирует.
Саша, а у тебя нет такого ощущения, что вот именно ты сказал, мы живем в мире видео, мы да. живем в мире, где мы вот с тобой сидим в теплой студии, да, и при этом немножко вся эта война, я только за себя говорю, может
да,
быть, для
да,
тебя
да.
это не так, она некоторым образом так компьютерно воспринимается. Я не была там.
Согласен.
Я не видела. И даже эти ролики, вот да, ты правильно говоришь, меня тоже от некоторых роликов чуть не тошнит.
Да.
Страшно.
Да.
Но страшно точно так же, как от фильма ужасов «Пятница 13-го». Не больше, потому что я не вижу это. И мы не осознаем. И вот это вот электронное время, да, такое виртуальное, так может быть и дети тоже, они не будут бояться этого всего. Ну что для них? Они вот играют в страшилки в какие-нибудь, ну я имею в виду, что в стрелялки. Ну там, дыш-дыш-дыш, монстру голову
ну, да,
срубил,
да.
какая разница?
Ну они, с одной стороны, не будут бояться, но с другой стороны, собственно, чего они не будут бояться? Они не будут бояться...
Они не верят, что это реально.
Для них это будет... Нет, мне кажется, как раз может обратный быть эффект. Для них это будет частью нормы. И когда вдруг придется решить некоторый вопрос, там какой-то конфликт, не знаю, девушка ушла к другому, то они, мы же все поступаем по... Не то, что по шаблонам, но так поступаем, как, ну, как нас кто-то научил. Uh-huh. А так как видео, конечно же, учит, не меньше, чем родители, а может и больше... то подумаешь, ну а что, надо отрезать голову, наверное, своему конкуренту, как бравые мужики с бородами делают, или еще что-то, как, ну, так сказать, тут надо очень аккуратно, потому что, с другой стороны, вот эта вот отстраненность от войны, которая возникла в наше время, когда мы смотрим на это как на развлечение, это, ну, я это лично воспринимаю как такое испытание, данное нам свыше, потому что мы не замечая сами того, мы, мне кажется, впадаем в такой грех, мы наслаждаемся чужим страданием.
Да.
Потому что можно говорить, я просто хочу знать, я просто хочу быть в курсе и каждый день смотреть вот эту вот мясорубку. На самом деле, зачем тебе знать и быть в курсе? Хочешь помочь людям? Отправь гуманитарную помощь, сделай что-то для того, чтобы война прекратилась. А просто смотреть и наслаждаться чужой болью, мне кажется, в первую очередь, вот как я это вижу, что это для нас, для всех духовное испытание. Мы сами того не замечая, стали наслаждаться чужим страданием. И не только мы в России. Это Соединенные Штаты, Европа. Мы же все смотрим телевизор. Война к нам иногда приходит, как теперь мы видим, но крайне редко, пока. Поэтому я повторяю, я воспринимаю это как духовное испытание, которое, к сожалению, мы не очень хорошо проходим.
А что не так? Где загвоздка, вы говорите?
Сострадания нету. Мы не испытываем сострадания. Мы говорим, одни говорят, какие плохие, про одну сторону конфликта. Неважно, какой конфликт, сирийский, украинский.
Все, условно говоря, поделились.
Все поделились, началась истерия.
И все видят то, что хотят.
Все видят то, что хотят, но при этом все так или иначе наслаждаются чужой болью. Так или иначе. А люди, которые вот сидят там в своих домах и на голову которых падают снаряды, вот они что, и которых показывают потом фотографии, смотри, разрушенный дом, кто-то плачет там, кто-то еще что-то говорит, как я не сижу в подвале. Вот у меня, у моего друга мать живет в Донецке. Вот она сейчас прячется в том же подвале, где она пряталась ребенком во время Великой Отечественной. Поразительный такой факт. Прожила 50 лет в Москве, была замужем, муж умер. Уехала. Говорит, ну все равно не хочу жить в Москве, у меня есть родной дом, я там родилась и хочу там, так сказать, и жить. Она не говорит «умерите», она говорит: «Все у нас нормально, у меня там есть заготовки». А потом соседи звонят и говорят, что там еще дом на их улице, к нему попал снаряд. Она говорит: «У нас все нормально». И вот она прячется в том же доме. И к чему я все это говорю? К тому, что вот есть реальность, что вот есть чья-то мать, старушка, которая была замужем за полковником КГБ СССР, вообще благополучная дама, вернулась обратно в Донецк, в свой родной дом, и прячется в том же подвале, где она пряталась с ребенком. А есть телевизионные новости, где мы такую же старушку воспринимаем, ну, как персонажа. И эта трагедия, прежде всего, я считаю, наша личная, наших душ. Потому что вот это видео, оно порождает, к сожалению, отрешенность. Мы отрешаемся от чужой боли. И это трагедия, потому что это трагедия духовная, личная, личная каждого и всего общества в целом. Вот все, что я хочу сказать.
Но литература в этом смысле, она как-то позволяет немножко снять пелену с души?
Литература, ну, как Герцен, понимаете, говорил, мы не врачи, да, мы боль. Вот это более мощного высказывания на тему вообще, чем занимается писатель, я не слышал и вряд ли услышу. Литература прежде всего должна заставлять страдать, потому что только через страдания... Вот так уж мы устроены, люди. Когда у нас все хорошо, когда мы сыты, мы лежим и только и перевариваем. Только через страдания мы... У нас есть хоть какой-то шанс вообще стать людьми. Не просто такими сытыми, самодовольными часто и такими комфортно живущими существами. Неважно где. В Петербурге, в Москве, в Вашингтоне. Неважно где, мы все одинаково устроены. А только через боль, к сожалению, мы можем достичь, ну, хоть какого... Ну, вот приблизиться к тому, что, чтобы быть именно людьми. Поэтому вот такой, такой вот парадокс. Так наш мир устроен. Это, кстати, и к моему роману, в котором очень много боли. Но вот мое убеждение такое.
Александр, Герцен прозвучал, и нас пользователи, которые вместе с нами вас слушают, пишут: а кого ваш гость считает своим учителем в литературе, если таковые есть?
Ну, восхищаюсь Булгаковым.
Насиль yeah. Булгаков в третьем эфире возникает подряд.
Ну, самый популярный писатель 20 века, конечно, наш такой, внутри России уж точно. И им хотел сказать, на самом деле, первым Гоголя назвать, сказал Булгаков. Но Булгаков, конечно, как продолжатель Гоголя. Гоголь мне очень нравится своей такой ироничной отстраненностью и одновременно полной включенностью в мир, о котором он писал. Очень его мистицизм, его богатые краски, которые, ну, вообще, которым палитра это ее не счесть числа этим краскам. Восхищаюсь Достоевским. Впервые, кстати, в поезде Москва-Петербург стал читать «Братьев Карамазовых». Впервые потому, что до этого я пару раз слушал аудиокнигу. Уже не первый раз говорю, на слух воспринимаю очень хорошо книги, люблю слушать аудио. Но тут стал читать и поймал себя на мысли, что язык, который для меня был раньше преградой, такой довольно витиеватый язык Достоевского, сейчас стал для меня просто наслаждением. Это удивительно. Я так примитивно, может, устроен, я получаю прям физиологическое удовольствие от искусства. А любимое у меня искусство — это литература и живопись. И вот я на картины смотрю, просто балдею, и читаю «Братьев Карамазовых», страница вторая, третья, и я прямо... У меня глаза закрываются от сна, не могу остановиться. Вот, наверное, они... Толстой, рассказ «После бала». Мне очень нравится.
Как вы восприняли вот эту историю, когда сейчас у нас все там, от космонавтов до бывших президентов, читали в прямом эфире «Войну и мир»?
Очень. Единственное, о чем я жалею в этой истории, что я не смог ее целиком посмотреть, потому что «Войну и мир» я вот обожаю прямо. И тоже застрял немножко на аудиокниге, времени не хватило. А тут была такая классная концентрация. Я надеюсь, что это как-то появится. Может быть, запись или видео, или аудио. Я получил большое удовольствие. Считаю, это очень хорошая инициатива. И было бы здорово, если бы и другие великие романы, написанные на русском языке, таким образом были прочитаны. Я верный зритель. Буду гарантировать. Все телевизоры включу, рейтинг будет с моей стороны обеспечен.
Если Медведева из этого дела вычеркнуть, хуже станет история? И если его включить, это нормально? Вот как вы вот это воспринимаете?
А Медведев...
Медведев сидел, тоже читал? Да.
А, я не знал просто. Да и я не вижу никакого здесь... Искусство же для всех, да и у меня к Медведеву нет никакой претензии. Главное, чтобы артикулировал хорошо, и все нормально.
То есть получается, что у нас...
Кто угодно может читать.
Выходит, например, фильм, сериал «Мастер и Маргарита». Ну, да. Не буду говорить о качестве...
Не надо.
Не в этом дело сейчас. Я к тому говорю, что для среднестатистического, так сказать, зрителя и читателя вдруг пересдается «Мастер и Маргарита», и все, вау, где-то я это видел. А почему бы мне не почитать? То есть с этой точки зрения ты считаешь, что такое массовое прочтение «Войны и мира»...
Ну, понимаешь, прочтение-то это нормально, это такая, с одной стороны, пиар-акция, популяризация романа, что вот каждый из зрителей видит знакомое лицо, кому-то нравится космонавт, кому-то премьер-министр, кому-то актриса, и думает, там, может, и мне перечитать. А с другой стороны, ведь они что делают? Они просто читают, все эти люди, просто читают отрывки из великого текста, и... Это никак не идет в ущерб тексту. На самом деле, я считаю, что это только добавляет каких-то граней звучанию этого романа. И я повторяю, искусство, чем оно само по себе искусство, и чем литература ну, вообще как бы важна, что ли, для людей? Тем, что она всех объединяет. Нет, какую-нибудь сейчас цитату из Библии вернуть, но память у меня никудышная. Нет различий. Для искусства, для литературы все равны, и это замечательно. И как раз эта акция, мне кажется, это продемонстрировала.
Ну, в данном случае, мне кажется, что искусство может служить такой лакмусовой бумажкой, да, вот вкуса, предположим.
Может, да, конечно, конечно.
То есть тот слой, который ты видишь, он, собственно, и есть широта души твоей, как воспринимающего.
Да, да, это как такое зеркало, которое вроде ты все видишь, но обращаешь внимание вот на что-то, а чего-то ты не заметил. Это как, ну, как океан, кто-то его боится, кого-то он кормит, кто-то купается. Искусство, чем богаче, если мы говорим о прочтениях и о такой уровне глубины того или иного текста литературного, то, конечно, чем интереснее литературный текст, тем больше у него возможностей для интерпретации и тем бесконечных интерпретаций. Чем хороши великие романы, что их каждый может по-своему объяснить. И все нормально. Достоевский. Вот вчера, кстати, слышал портрет Достоевского. Знаете, у кого висел в кабинете? У Риббентропа. Вот в кабинете у министра иностранных дел гитлеровской Германии. Он хорошо там издавался, говорят. И они его абсолютно видели в нем, в его книгах, ответы на те вопросы, которые они задавали. Вот такой парадокс. А мы видим, и они же есть, эти ответы, а мы видим человеколюбие, абсолютно такое христианство. Это о чем говорит? О том, что это величайшее произведение.
А кто из современных писателей является, по-твоему, теми самыми, которые останутся в веках, если это возможно?
Вот это, к сожалению, очень трудно по двум причинам, по трем даже. С одной стороны, я всегда читаю с небольшим опозданием, потому что читаю медленно и стараюсь, ну, чтобы какое-то время прошло, чтобы, может быть, какие-то книги отфильтровались сами собой. Ну, бывает так, понятно, да? А из-за того, что читаю медленно, то я... А потом еще часто забываю, что в начале книги было, когда ты читал до конца, то часто еще приходится перечитывать. С другой стороны, конечно, не буду скрывать, есть там некоторая писательская ревность, которая часто мешает. Ты понимаешь, что это классная явно книга, мощная.
Да?
Вот просто, да. Но вот не просто к ней подступить. И поэтому тоже нужно какое-то время. Не буду скрывать, конечно, это есть. И, так сказать, тут не о чем говорить. И причем самые неожиданные бывают... ну вот, когда еще знаешь, в чем проблема? Когда лично знаешь человека, тут дело даже вообще еще в третьем в чем-то. Не в ревности, ни в чем, а... Ну вот как-то вот не знаю, что-то мешает. Думаешь, бывает лучше не читать, чтобы не испортить, например, ощущение, кстати, от человека.
Тоже верно.
Есть такая проблема, да. Я знаю, что меня многие знакомые не читают именно по этой причине. Ну зачем? Они меня знают как вот частное лицо, и слава богу. И я, кстати, никогда не обижаюсь, если вот меня самого не читают. Мне говорят, ты извини, я вот тебя до сих пор там не читала или не читал. И я каждый раз удивляюсь, почему люди извиняются, потому что... Да слава богу, что не читал, а то бы начали какие-то свои мнения говорить.
А это тоже.
Это бывает непросто дослушать, особенно когда тебе десятками и сотнями свои мнения говорят. Поэтому вот. Ну, кого я назову? Я хаотично сейчас назову имена, которые мне кажутся интересными. Мне понравилось очень, в «Нацбесте» я был в жюри, читал текст русской девушки, но в Киеве она живет, Лиза Готфрик, у нее такой псевдоним, называется «Текст красавицы».
Верно.
Может быть, мне понравилось, потому что она пишет про свою такую женскую киевскую жизнь. Текст довольно разнузданный, но полный чего-то очень подлинного. Мне это было очень важно. Это классно. Мне местами понравился Лавр Водолазкина. Я не могу сказать, что весь. Ну, я не буду сейчас выступать как критик там какой-то. Это замечательная книга. Она отмечена премией, большая книга и прочее. Местами прям очень понравилось. Я кое-что записывал даже. Меня вдохновлял текст. Мне нравится некоторый рассказ Захара Прилепина. Вот прям, я просто конкретно говорю о том, что мне нравится. Я, к сожалению, плохо помню название, но один рассказ я помню, называется «Жилка». Вот, честно говоря, плохо помню, о чем он, но я помню состояние рассказа, настроение, на меня произвело огромное впечатление. Ну вот как-то вот Андрей Ствацатуров бывает блистательный, я считаю. Вот, ну можно бесконечно перечислять, но, так сказать, вот имена, которые мне пришли в голову, я назвал.
Бывает вот такое, что текст, один и тот же текст совершенно по-разному работает. Сначала ты его не заметил, или наоборот, он тебя потряс, а потом совершенно поменялся полюс, да?
Бывает, ощущение. Конечно. До чего ты дорастаешь, из чего ты, наоборот, вырастаешь, понимаешь? Ну, конечно, да, вот был под впечатлением, а сейчас, правда, ну, пустяк. Угу. Вот. У меня еще читательский опыт все-таки не очень велик, я имею в виду особенно чтение современников. Я повторяю, потому что я читаю медленно, и здесь и даже некоторые друзья и там знакомые на меня обижаются, ну как же так, вот ты не читал меня там или это. Я-то на других не обижаюсь, если меня не читали, я считаю, что на меня не за что обижаться. Вот, но читаю, повторяю, медленно, и поэтому не всех успеваю, вот. Вот. Про Сникерс хотите расскажу? Сникерс связан с Teens Like Teen Spirit.
Да-да-да.
Услышал я эту песню впервые, когда в художественной школе я учился, и однажды мне стипендию заплатили. Говорят, ты талантливый парень, на дворе 93-й год, вот тебе 5000 рублей.
Ого.
Одной бумажкой, я помню. Неожиданно. На меня это произвело бешеное впечатление. Мне 13 лет, у меня таких денег никогда не было. И я выхожу из метро, вокруг такое месиво, грязюка, это какой-то месяц зимний.
93-й год.
Ларьки, да-да-да-да. У меня в кармане 5000, и в одном из ларьков телевизор вот так в витрине, и клип. Сейчас-то я понимаю, что это за клип, тогда я впервые увидел вот это ржавое, так, ржавый колорит этого клипа, спортивный зал, девушки с этими
школьники
помпонами,
угорают.
Школьницы, да-да-да, Курт трясет головой, вот, и, собственно, и колонки, и играет Teens Like Teen Spirit. Я английский в школе не учил, я думал, что это песня про какой-то спирт, там, про что-то, довольно долго.
Меня это абсолютно... В то время это было нормально.
Это было абсолютно нормально, да, да и до сих пор, признаюсь, вполне, вот, и я восхитился какой-то мощью этой, и одновременно смотрел на витрину и видел Сникерс. До этого я Сникерсов никогда не пробовал. А Сникерс стоил 6000 рублей, у меня в 5. Но для таких, как я, был Сникерс за 4000, он был размером с конфету. Маленький Сникерс. Я купил его впервые в жизни, купил себе первый Сникерс. Как-то очень быстро его съел. Как, знаете, такой первый секс. Съел и думаю, и чего, типа. Ну, ладно. Ну, 1000 рублей у меня еще осталось в кармане. Но самое главное ощущение, это была вот эта песня, которая грохотала около метро «Университет» в Москве, и с тех пор она навсегда в моем сердце.
Такой вот. Пучок просто смыслов.
Со сладким вкусом и бессмысленностью.
С немножко таким, да, не совсем свежим, как я понимаю, Сникерсом. Он, не знаю, где хранился, он был такой немножко дубовый, на улице минусовая температура.
Немного времени у нас уже остается.
Да.
Ну, расскажи про культурный форум. Ты же был вчера там?
Да, я был вчера в Мариинском театре. Замечательный театр. Во-первых, я восхищен театром снаружи. Угу. Во-вторых, я восхищен улицами, по которым мы ехали. Я вообще очень люблю Петербург, патриот Москвы, но Петербург мне очень нравится своей такой вот дворцовой красотой, я имею в виду вот этими фасадами и некоторой запущенностью, одновременной, в принципе, таким убедительным блеском. Ну, все красиво. Отражение в канале, как раз театр отражался очень красиво. Внутри театр замечательный. Как-то я поймал себя на мысли, вот что такое слава, да? Не то, что я снискал славу, получив этот букер, но со мной стали здороваться люди, которые раньше не подошли бы даже. Более того, они знают меня по имени, это удивительная вещь. Вот. А те, с кем я раньше здоровался сам, те теперь отворачиваются. Вот такой любопытный факт. А дальше было, так сказать, рассадка по местам. Какая-то девушка на очень высоких каблуках, к моему великому сожалению, рухнула там на лестнице, прямо рядом с нами. Вот. Мне было очень жаль, но, к счастью, там ей помогли подняться. Вот. Потом выступал президент, потом выступали разные артисты. вспоминали наше великое прошлое, потому что речь шла о кино. Закрывался год литературы, открывался год кино. Уж не знаю, было ли это задумано или случайно так вышло, но так как-то из всей вот этой вот нарезки и видеонарезки на экране и выступления артистов сложилось ощущение, что у нас была великая эпоха, а сейчас уже какая-то очень какой-то странный междусобойчик. Вот прям так вот, такое ощущение сложилось. Сначала фильмы 30-х, 20-х годов, потом фильмы «Оттепель», «Тарковский», «Война» на экране. Такая мощь, просто великая какая-то империя наступает по всем фронтам, искусство. И, а дальше наше время показывают какой-то вот... Ну, как-то мне даже неловко стало, потому что я же знаю, есть... Можно как-то иначе все было подать. Ну, бог с ним. А в самом конце вечер закрыла представительница американского благотворительного фонда, что было немножко странно, потому что мы все-таки в России, и как-то ожидал я лично закрытия, ну, по крайней мере, на русском языке. А с нами попрощались по-английски, и гости стали расходиться.